Christus.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. Сегодня мой собеседник Кирилл Юрьевич Чельцов. Приветствую вас, Кирилл Юрьевич.
Здравствуйте.
Преподаватель гимназии Радонеж, многолетний и большой знаток вот всего нашего педагогического процесса. Поэтому, Кирилл Юрьевич, я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами поговорили о том, в чем особенности православного воспитания вообще, православного образования вообще, чем разнится православное образование в средней школе, обычной. И в нашей школе, ну, она, скажем, специализированная все-таки православная классическая гимназия, их в Москве где-то 6, учрежденная Радонежем 3. Вот одна из них, старейшая гимназия Радонеж, была основана, по-моему, в 90-м или 91-м году, то есть очень давно, на заре вообще свобод таких современных. Вот за эти годы, а вы практически все это время были со школой.
Ну, не совсем, с 96-го все-таки года.
Ну, 10, ну, 20 лет.
22 года.
20, это, знаете ли, такой исторический период. Вот за это время, начиная от формирования концепции школы к нынешнему дню ее самопонимания, какая была динамика, много ли пришлось изменять по сравнению с тем, так идеальным, чем мы хотели?
Да, изменять пришлось много. Прежде всего потому, что 90-е годы в истории Русской Православной Церкви, они уже исторические, это уже история Церкви, а не ее реальность. И если в 90-е годы, когда я начинал преподавать в гимназии, нужно было прежде всего рассказать о неизвестном православии, о котором люди очень хотели узнать, и мы имели дело с людьми энергичными, волевыми, которые готовы были принять то, что мы им говорим, и готовы были воплотить это в жизнь, то сейчас я бы назвал то, что мы делаем, внутренним миссионерством. Когда нам приходят дети из семей православных, но дети почти не воцерковленные.
А как так может быть-то? В каком смысле тогда не православные, возникает вопрос.
У меня тоже очень часто возникает такой вопрос, однако я с этим постоянно сталкиваюсь. Я постоянно сталкиваюсь с детьми, которые уже в средней школе по слогам читают молитвы ко святому причащению, при том, что они должны были уже причаститься в своей жизни раз в 100, как минимум, и поэтому должны были бы знать их близко к тексту.
Тогда это вопрос, конечно же, к родителям,
да,
и к детям.
То есть это значит, что молитвы эти читаются, но просто включат как фоновые эти молитвы вечером, когда ребенок уже засыпает, он, конечно, ничего не слышит и ничего не понимает. То есть получается, что подготовка к причастию для них бывает очень редко. И для этих детей, которые при этом сознают себя православными, их нужно ввести в церковь, нужно познакомиться с этими молитвами, и нужно сделать это аккуратно.
А зачем это нужно? Ну, достаточно, многие считают, ну, поговорить с батюшкой, вот таким образом социализировать их, чтобы не пугались церкви, не пугались священника. Или этого уже не нужно, это уже принято имя, а нужно что-то другое. Вот зачем им читать вот такие длинные молитвы? Родители, может, так считают, потому что для них это, вот как вы сказали, фоновый такой, как бы так проговорить быстренько, вычитать молитвы. Не помолиться, а вычитать молитвы, как это у нас часто бывает.
Дело в том, что когда-нибудь они все равно должны начать их читать. И я скажу больше. Когда-нибудь им предстоит сделать самое важное в своей жизни. Им предстоит выбрать или отвергнуть Бога. Потому что ни крестные во время их крещения, ни их родители не могут на самом деле сделать за них этот выбор. Они, учителя, могут сделать все от них зависящее, и это их долг сделать все от них зависящее, чтобы этот выбор был в пользу Бога. Но свобода человеческая – это такая тайна взаимоотношений человека с Богом, в которую вмешаться, по большому счету, никто не может. И им этот выбор сделать предстоит.
А почему? Когда это возникает такая? И это какая неизбежность? Все-таки у нас православная школа. И родители, когда отдают детей в нашу школу, они, ну, хотят вот гарантированно, что вот здесь-то действительно не сломает психику. Ребенок каким-то образом не обидит его религиозные чувства. Как-то он цельно будет воспитываться. А вы говорите, что все-таки происходит какой-то момент, когда происходит выбор личный. Что это за момент такой? Почему он возникает?
Это момент, когда ребенок начинает уже в подростковом возрасте, как взрослый, осознав себя личностью, начинает искать Бога. И либо находит его, либо, вот здесь сложный момент, я не могу сказать, что он его не нашел, потому что Бог стоит около сердца каждого человека. Но из-за различных внешних и внутренних условий человек сам от него отворачивается. Вот в этот момент он вместо того, чтобы повернуться к Богу и идти к Нему, он отворачивается и идет от Бога. Потому что он осознает себя отдельным человеком. Он не его родители, он не его учителя, он сам по себе. И тогда, иногда, кстати, от того, что на него слишком сильно давили, он может сделать выбор от Бога, потому что особенно это возникает тогда, когда те люди, которые заставляли его ходить в церковь, они сами не все выполняют из того, что требовали от этого школьника. Вот это лицемерие – это самый страшный яд, который может совершенно убить веру в человеке. Оно может привести к тому, что выбор будет сделан против Бога. Я встречал таких детей, которые в этот момент в старших классах отвечали, что до этого момента, до 16 лет, там, например, или до 17, вы меня водили в церковь, до этого я вам подчинялся, а теперь я сам не хочу туда ходить, и я вам могу доказать, что те люди, которые говорили мне ходить в церковь, сами живут не по заповедям Божьим.
Но у детей же в это время, это примерно с 5 класса, мне кажется, начинает, такое обостренное чувство справедливости, правды, совестливости.
Да, да, ну не с 5, я бы сказал, что с 7 все-таки, так в полной степени оно начинается. Да, и вот наша задача – это, с одной стороны, все-таки показать человеку, где искать Бога, потому что если мы его, возвращаясь к нашей теме о том, нужно ли читать молитвы или не нужно, если мы не будем показывать, что если они не будут себя принуждать молиться, если они не будут работать над собой, если они не будут стремиться к Богу, то они его и не найдут. Вот если мы их обвели, дали им опыт стремления к Богу, то тогда, если они захотят, они смогут к Нему прийти. Но если, с другой стороны, мы не передавили.
Вот здесь вот очень важно, мне кажется, правильное или неправильное, вот мне хотелось бы, чтобы вы ответили на этот вопрос. Вот две вещи, содержание образования и система мотивации там, у педагогов, скажем, да? Вот содержание образования, оно заложено в программе, в уроках, там, поурочный план какой-то, да, который в гимназии православной и в школе православной отличается от общеобразовательной. И, в принципе, набор как бы истин таких, знания, да, они получают. А вот содержание этих истин, этой словесной оболочки самих знаний, как они приобретают? В этом отношении чем школа православная по составу педагогов? Собственно, почему и чем она отличается от обычной общеобразовательной, хорошей даже школы общеобразовательной?
Я бы выделил три важнейших момента, которые покрывают, я бы сказал, главное. То есть, если эти три момента будут, то школа так или иначе будет вести детей к Богу. А если какой-нибудь из этих компонентов будет отсутствовать, то с этим будут большие проблемы. Первое, я бы выделил, это наличие в школе православных учителей, хотя бы по большей части православных учителей, и духовника. Это связано с тем, о чем мы только что говорили. Если у нас будет православное образование, если мы в курс истории заложим большой компонент истории православной церкви, но при этом историю будет вести человек не церковный, то невозможно себе представить, чтобы дети этого не заметили, чтобы они не поняли, что рассказывая им об истории Русской Православной Церкви, о житиях святых, он сам не только в это во все не верит, но, может быть, считает эти рассказы просто исторической байкой какой-то про жития святых, например.
Ну, или такими благочестивыми, полезными даже легендами.
Да, или благочестивыми, полезными легендами. То есть для него они мало отличаются от египетских мифов. Они это, конечно, заметят. И вот тогда это будет то самое, о чем мы говорили только что. Они увидят, что взрослые говорят одно, а делают и думают совсем другое. Это тот самый яд, страшный яд.
А что вы преподаете в школе?
Я преподаю историю обществознания.
То есть как раз вот самое-самое насущное для обучения в православной школе.
Да, вот именно эти предметы.
Но как удается ли, вы сказали, ну хотя бы большинство, в православных школах, ну сколько, по вашему наблюдению, вот таких вот, ну, наймитов, да, как по-украински скажем, наемников, можно сказать, то есть людей, которые хорошие педагоги, в общем-то, пришли, но не особенно верующие, так, согласны в целом, так сказать, что православие культурно важное, созидающее, но сами, ну, не являются такими живыми воплощениями религиозной жизни.
Ну, я бы сказал, 50 на 50.
О, даже так. Что даже же говорить так тогда об общеобразовательной школе, да?
Да.
Ну, это, наверное, и отличие. Но вот вы сказали об учителях. А что еще? Какой еще важный элемент?
Еще один важнейший элемент – это особая система мотивации. Дело в том, что сейчас в средствах массовой информации и вообще в концепции общеобразовательной школы, государственной, главная мотивация, которая ставится перед детьми, это карьера. Мы вам даем образовательные услуги, но эти образовательные услуги позволят вам в будущем получить такие-то, такие-то и такие-то конкурентные преимущества и потом зарабатывать больше денег. По сути, установка именно такая. Если вы сдадите лучший экзамен, вы поступите в лучший вуз, этот диплом будет цениться вашим работодателем. Вот она мотивация. Это не может быть мотивацией православного человека. И эту мотивацию надо строить с самого начала, с первого класса.
А какая мотивация православного человека?
Мотивация православного человека – это, прежде всего, служение. Православный человек, он мотивирован на то, чтобы служить, прежде всего, Богу, потом своему Отечеству и потом своим ближним. Он мотивирован на то, чтобы отдавать. И учится он для того, чтобы отдавать настолько много, насколько Бог дал ему способности. Это основная мотивация. То есть, если мы замотивируем школьников на служение, то мы, в общем, справились со своей задачей в этом отношении.
Получается?
Получается. Не со всеми, но получается. Получается. Ну, знаете, у нас бывают разные классы, тоже разные случайности. Современный 11 класс – это наш провал, например. А 9-10, ну, они меня в этом смысле радуют.
А как так получается, что год от года дети различаются? Причем это же связано с их возрастом и даже со временем их рождения. Вот в этом году эти дети вот такие, а в другом году дети другие. Какой-то, звучит, мистический, просто астрологический вопрос возникает. Влияние, я не знаю, звезд, погоды, настроения, что? В чем здесь-то, видите, как 1-2 года, ну, несущественно, в общем-то.
Все факторы определить, даже не то, что предсказать, а определить их уже впоследствии невозможно. Но если взять этот 11 класс, то там повлиял состав учащихся. То есть там, к сожалению, так изначально оказалось в этом классе, что там оказалось несколько сильных личностей, которые потом покинули нашу гимназию, но которые сформировали вот именно вот эту вот общепринятую мотивацию на карьеру. И, к сожалению, справиться мы с этим не смогли.
Но вместе с тем, ученики, ваши ученики за все эти 20 лет, а в школе вообще почти что 30 лет, все заканчивают очень хорошо школу. Ну, неплохо, по крайней мере. Все поступают в высшие учебные заведения.
Конечно.
И даже вот гимназия Радонеж — это элитные учебные заведения очень часто. Я, прежде всего, конечно, имею в виду МГУ. Это все-таки показатель. МГУ – это показатель. Это лучший вуз России. И факультеты, куда они поступают, классики, например, это такой самый-самый элитный из филологических факультетов, наверное. То есть, в общем-то, образовательная задача и вот эта карьерная в этом смысле задача, она тоже как-то выполняется. Куда они дальше идут? Ведь они же выходят в мир, они должны где-то работать, зарабатывать деньги. Но тут реальности такие просто житейские возникают, и без карьеры в хорошем смысле здесь не обойтись.
Конечно, это третий компонент православной школы, это содержание образования. Если мы имеем в виду православную школу, которая не готовит детей целенаправленно для семинарии, то такая православная школа должна соответствовать всем стандартам государственного образования. Потому что тогда мы некоторым образом обманываем школьников. Мы им говорим, что они должны послужить Отечеству, при этом возможности им для этого не даем, потому что по разным причинам не можем их подготовить к экзаменам или не можем им обеспечить достаточно хорошее базовое образование, чтобы они сами могли к ним подготовиться. Поэтому я считаю, что в православной школе должны в содержании образования присутствовать три компонента. Во-первых, хороший государственный компонент. Все стандарты государственного образования мы должны выполнять.
То есть сегодняшнее то, что дает нам задание как бы сверху министерства, это не так плохо, потому что многие ругают то, что предлагает нам министерство. Сам подход вот, к содержанию образования государственных школ нынешних.
Он, конечно, плохой.
Так, уже интересно. А вместе с тем мы должны его...
Нет, он, конечно,
все равно мы должны его выполнить.
Содержание образования. Содержание образования – это то, что мы должны знать. Способы, которые нам предлагает Министерство образования, если мы их будем полностью выполнять, то есть полностью вести уроки по истории, например, как предлагают их вести современные методики, то мы должны, например, почти полностью исключить общение педагога с выпускниками. Современных педагогов их учат вести уроки в значительной степени по рабочим тетрадям, чтобы ребенок сам работал. Исключая таким образом общение педагога с ребенком, и таким образом превращая сам процесс образования в что-то похожее на интернет, но только под контролем. То есть мы где-то взяли информацию, мы заполнили ответы на какие-то простые вопросы, и получается, что некую тему по истории мы прошли.
Тестовое образование, да, получается?
Ну и тестовое, да. Получается, что воспитательный компонент, он просто ушел. Потому что воспитательный компонент, он по большей степени получается в беседе, в личном общении, во взаимодействии. Когда ученик видят и чувствуют, как педагог к этому относится. Зачем ему нужен тот рассказ, та информация, которую они сейчас обсуждают? С рабочей тетрадью такого общения не получится ни при каких обстоятельствах. Так вот, но содержание образования, то есть те сведения, которые должны иметь школьники, мы должны обеспечить то, что требует государство, и даже больше. Только тогда мы свою задачу выполним и можем сказать, что мы как педагоги поработали, не схалтурили. Это вот одно. Второе, в некоторых частях мы должны иметь дополнительные пособия. Об этом я бы еще поговорил там как-нибудь потом про дополнительные пособия, потому что это очень важный момент.
Потому ну, собственно, это будет один из моих вопросов.
Да.
По каким учебникам вы их учите раз, а во-вторых, есть ли они ДВАС, и в-третьих, чем вы восполняете этот ТРИС?
Да. Ну, пока я просто скажу, что должны быть дополнительные пособия, потому что в государственных учебниках мы не найдем вообще нормальных сведений по истории церкви. А во-вторых, там есть, например, при изучении России в начале 20 века правление Николая II, мы, конечно, увидим невозможный для православного человека взгляд и на личность Николая II, и, соответственно, ложные истолкования его мотивов и тех событий, которые происходили в то время в России.
То есть советчина совершенно не преодолена в этом смысле?
Ну, в некоторых местах преодолена, взгляд. В некоторых не преодолена, но в любом случае по истории, по многим темам нужны дополнительные пособия, которые восполняют или даже заменяют
или,
какие-то
знаете,
параграфы.
Я просто епитимьей родителям слушать радио Радонеж, чтобы восполнили они хотя бы слушанием радио Радонеж вот этот жуткий провал в том образовании, которое получают дети в средних школах.
И третий компонент очень важный. Это, конечно, сам православный компонент. Не говорить с детьми о Боге мы не можем. Вопрос, конечно, в том, что мы должны несколько себя ограничить в этом отношении. То есть я бы вел и 3-4 урока «Закон Божий» в неделю. Всегда есть темы, связанные с Богом, о которых можно поговорить с детьми.
А сколько уроков Божьих в неделю сейчас в школе? вот православной гимназии?
У нас в православной гимназии в некоторые годы один урок закона Божия именно, в некоторые годы два урока закона Божия.
То есть родителям можно ясно сказать, что клерикализация, так сказать, образования не грозит никак?
Нет, никак не грозит. Предполагается, что в рамках тех предметов общеобразовательных, которые мы ведем, мы также включаем этот самый православный компонент. Но, например, Священное Писание мы не можем вставить в курс литературы, да и не нужно его туда вставлять. Священное Писание, богослужение – все это отдельный предмет закон Божий. Я считаю, что мы могли бы расширить наш курс закона Божия за счет практики, потому что наши школьники весьма, к сожалению, обзорно разбирают богослужебные книги, а их хорошо было бы почитать. Честно говоря, я считаю, что для них был бы очень полезен просто курс перевода и истолкования основных молитв, вплоть до утренних и вечерних, молитв по святому причащению, каких-то апостольских чтений. Ну, Евангелие они, положим, хорошо знают, но каких-то апостольских чтений, о чем в них говорится. Вот просто такой курс, именно практический. И вообще я в этом смысле считаю, что два урока закона Божия на класс в неделю – это достаточно оптимальный размер. И один урок мы можем посвятить теории, потому что все равно нужно пройти всю священную историю, нужно подробно разобрать Евангелие, нужно разобрать апостол, нужно знать церковную историю тогда, когда она выходит за рамки курса истории России. Потому что в пятом классе, например, разбирать Вселенские соборы не имеет смысла. Дети еще не могут разобраться в церковных догматах. Мы вот, например, вот этот курс мы повторяем в одиннадцатом классе. Именно христианская догматика в рамках истории христианской церкви. Вот один такой курс, именно образовательный. А второй курс практический. Богослужение. Толкование молитв. Псалтирь, заупокойное богослужение, например, потому что все с этим столкнутся. Таинство брака, какие молитвы читаются на таинстве брака. Ну, это много можно об этом говорить,
опять-таки,
но вот такой
все
практический
с этим столкнутся,
курс.
Да?
Да, все с этим столкнутся, но такой именно практический курс. Когда мы не изучаем системно какую-то информацию, а берем некие объекты, с которыми на самом деле православный христианин все время сталкивается, и подробно о них говорим. Просто говорим, просто обсуждаем. Вот я считаю, вот второй такой дополнительный урок был бы тоже очень нужен.
Храм каким образом здесь восполняет недостатки, которые вы преподаете, то есть я имею в виду недостатки, восполняющие знания, да, практикум этого, о котором мы сейчас беседовали?
Храм восполняет незнание. Храм восполняет именно сердечное представление о церковной жизни, потому что храм – это, прежде всего, общее богослужение. И участие в общем богослужении хотя бы несколько раз в год, ну, как у нас на 20-й праздники, это, конечно, такой цемент, который лучше всего может склеить между собой педагогов и школьников, и школьников между собой, потому что именно через общую церковную жизнь мы составляем церковь. И я считаю, что в современной православной школе не надо уклоняться в две крайности. Я знаю, что в некоторых православных школах требуют присутствия детей и родителей на каждом воскресном богослужении. Это может привести ко многим неудобствам, потому что родители могут быть свои духовники.
Вы говорите о тех школах, в которых есть домовые храмы. Вот в гимназии Радонеж есть домовый храм.
Конечно.
Это важно иметь именно домовый храм в гимназии?
Я считаю, что обязательно. Потому что вот даже просто то, что дети могут прийти перед уроком и вместе помолиться, это одно уже хорошо. Это одно уже настраивает их на правильный лад. А если в гимназии храма нет, ну, он может быть поблизости, например, это как бы даже не важно, и дети, получается, не собираются в общем храме, я просто не понимаю, как может быть это в православной гимназии. Я как-то не готов был к такому вопросу, я считал это настолько очевидным. Но конечно, тем, должен быть.
Вместе с тем, многие школы, которые себя называют православными или православно-ориентированными, они по каким-то причинам даже не могут иметь храма, не потому что не хочет администрация. Ну, вот помещений не хватает или что-то в этом роде. У нас во всех гимназиях, и у отца Сергия Махонина, и у нас в Радонежской гимназии, и у Татьяны Ивановны Лещевой, Серафима Саровского, везде есть храм, по крайней мере, действительно рядом, и духовник для гимназии. Вот роль духовника какова здесь? Если уж нету помещения для богослужений общественных, то хотя бы духовник, какую здесь он роль играет, и обязательно ли он?
Да, духовник для гимназии, конечно, совершенно обязателен, и его роль очень сложная. Вообще, что делает любой священник? Он возглавляет церковное богослужение, он возглавляет молитву и сам молится таким образом за свою гимназию. Я думаю, что по большому счету это главное, но объяснить, как это действует, невозможно. Но если взять какие-то практические действия, в которых участвует духовник, то он должен направлять воспитательную работу в гимназии в какой-то степени, потому что я говорил об особой системе мотивации в православной гимназии. Конечно, возглавлять работу по этой особой системе мотивации должен духовник, потому что он первый среди преподавателей гимназии, кто несет ответственность за душу тех детей, которые учатся в гимназии. Ну, не он один, конечно, но он как бы главный здесь. Это во-первых. А во-вторых, обязательно должен быть человек, который имеет ту особую благодать, которую имеют священники, и который мог бы урегулировать различные спорные проблемы, которые возникают между школьниками, между преподавателями. То есть он именно тот взрослый, который не ведет напрямую уроков, и к которому можно как к некому третейскому судье, причем к мудрому третейскому судье, обратиться со своими проблемами. Вот я считаю, и родители могут обратиться. То есть я считаю, что вот такая его роль, она способствует миру в гимназии. Потому что представьте себе, родители считают, что в каком-то классе происходит что-то неправильное. Они обращаются к кому-то из учителей, представим себе это. Но этот учитель, он член корпорации. Он может, конечно, поговорить со своим коллегой, который, как он считает, ведет себя неправильно. Но он не может даже с родителями, с этими, вот так вот явно согласиться, что этот учитель ведет себя неправильно. Это недопустимо в поведении учителя. Духовник же, он в этой ситуации может поговорить с этим учителем, выяснить, в чем возникают проблемы. Он действительно может сыграть роль примирителя в данной ситуации, который в самой ситуации не участвует, потому что не ведет уроки. Ну и помолиться за них, в конце концов. Вот я считаю, что вот этим важен духовник. И еще в нашей гимназии духовник беседует время от времени с детьми. И я знаю, что для детей эти беседы очень важны.
О чем они? Это публичные беседы или исповеди?
Нет, это публичная беседа как бы в классе, ну, то есть без других учителей, то есть не то, что там собирается вся гимназия, тогда бы они не смогли открыться. То есть это беседа именно их
и
класса.
И создает такая духовно-нравственная порка.
Это беседа именно школьников с духовником. Я, собственно говоря, не знаю, никто не распространяется в гимназии, о чем они там говорят и какие вопросы они задают. Но я знаю, что у них есть вопросы, которые они хотят задать именно священнику.
А в этом отношении, ну, очевидно, что некоторые школы, как вы говорите, идут очень лобово, как бы выступают и требуют, чтобы все родители и дети были ежевоскресно на богослужении вот в своем храме. Да? То есть, вот так рационально выстраивая обучение, ну, становится понятно, что это правильно. А практически нет, вы уже сказали о том, что у многих детей и у родителей, в первую очередь, духовники в разных храмах. Как здесь решается проблема?
Я считаю, что решается проблема через общее богослужение, либо по большим праздникам. Тут тоже есть некоторые сложности, поэтому это не обязательно, чтобы большим праздником. Либо по отдельным дням, например, раз в месяц, У нас общее богослужение, на которое школьники приходят. У нас в этом смысле есть богослужение с отцом Мельхиседеком.
Но это счастье.
Да, это счастье. У нас главный настоятель гимназического храма. У нас два настоятеля как бы гимназического храма. Главный настоятель гимназического храма – это архимандрит Мельхиседек из подворья Оптиной пустыни. А наш, собственно, духовник – это иеромонах Кирилл оттуда же. Ну и историк Сергиевой Лавры еще. И если отец Кирилл служит постоянно и служит на все 20-е праздники, на которых тоже присутствуют школьники, то архимандрит Мельхиседек, он раз в месяц, ну или иногда даже чаще, он устраивает такую общую литургию. И то, что на этой литургии присутствуют все школьники, потому что, ну, отменяются некоторые уроки в этот период, то есть это не нужно специально на выходных приезжать, это соединяет всю гимназию в общей молитве. Так тоже возможно.
А как вы преодолеваете, ну, такую опасность, которую многие замечали в православных школах, опасность фарисейства, когда дети вроде бы все знают, да, а в жизни, ну, поступает иначе? Как это вообще происходит, и знаете ли вы о ней, и как вы избегаете ее?
Конечно, эта опасность происходит. Но дело в том, что любой педагог, он видит у детей, во всяком случае, у взрослых это не всегда можно увидеть, взрослые хорошо умеют скрывать свои внутренние мотивы, а вот дети еще не очень хорошо их умеют скрывать. Поэтому, если ребенок, по видимости, ведет себя правильно, но внутри у него уже начинают проявляться греховные страсти, то это все-таки проявляются, но не на уроках, например, а во время поездок, на переменах, во время личного его общения с другими детьми. И мы, как преподаватели, очень часто становимся свидетелями этих проявлений. И здесь, конечно, единственный правильный способ поведения – это дать общую и правильную реакцию на это поведение. Приведу простой пример. Если кто-нибудь из отличников, хотя у нас такое еще в начальной школе кончается, поэтому я редко с этим встречаюсь, но бывает. Если кто-нибудь из отличников вдруг начинает мне рассказывать что-то о других школьниках, то моя реакция однозначно. Я говорю ему, что он ни в коем случае не должен был этого делать. И в данном случае, если реагирую как-то на то, что он сказал, то реагирую очень мягко. Вот, показывая этим, что я ни в коем случае не хочу использовать эту информацию, что я чрезвычайно негативно отношусь к попыткам мне что-то сказать о другом ребенке. И сразу же им разъясняю, что жаловаться взрослым можно в единственном случае – для того, чтобы защитить какого-то школьника. То есть, если вы видите, что ваш товарищ страдает, ну, то есть, например, какая-то группа ваших товарищей, например, обижает другого. Опять же, у нас в гимназии этого не бывает, но...
Не бывает? Действительно?
Я в реальности встречаю это там, я не знаю, раз в год, может. То есть, вот с этим наше воспитание как раз очень хорошо справляется. Я просто восхищен этим. Что если вы видите, что какая-то группа ваших одноклассников издевается над другим вашим одноклассником, тогда вы можете сказать об этом взрослому, потому что вы должны его каким-то образом защитить. Это вот тот случай, когда можно доносить. Если вы видите, что кто-то что-то делает неправильно, надо пойти и ему об этом сказать. Но говорить об этом взрослым нужно, опять же, только в том случае, если вы видите, что для этого человека есть опасность. Например, если вы видите, что там человек связался там, с дурной компанией, там начинает деньги воровать, туда надо сказать взрослым, потому что это может привести к какому-нибудь ужасу. Но если дело в том, что он списывает, пусть лучше учитель определенно пусть сам заметит, потому что вред для вашей души от того, что вы об этом учителю сказали, будет намного больше, чем тот вред, который он принесет тем
списанием. То есть доносительство, ябедничество не допускается.
Конечно, потому что это первое проявление фарисейства. Уверяю вас, что если в ком-нибудь из школьников начинает развиваться фарисейство, то первое его проявление он начинает ябедничать.
Ну и предательство дружеских отношений, товарищества, да, в школе. Тоже печально, ужасно. Но оскорбительно даже, мне кажется.
Да.
А как они друг к дружке относятся, дети? Там есть вот тепло, взаимопонимание,
конечно,
взаимоподдержка.
Конечно. Это же, если мы говорим о служении, то кому можно служить? Можно служить несчастным. И они, конечно, иногда даже их возят вот, в республиканскую детскую клиническую больницу. Они туда приезжают с подарками, например, на Рождество. Но это бывает редко. А где они в своей учебной деятельности могут проявить это служение? В служении своим товарищам. И я считаю, что это нам тоже удается, хотя бы потому, что они очень часто ездят вот на экскурсии различные, и там требуется друг другу помочь, они играют там в общие игры тоже.
То есть экскурсии — это не просто такие воспитательно-образовательные поездки по музею, посмотрели, послушали экскурсовода. Они заканчиваются не только этим, да?
Там, но они заканчиваются еще пикником, конечно.
Я-то хотел узнать у вас.
Да. Ну, независимо от их образовательной части, это общая поездка. Это нужно вместе поехать, это нужно вместе куда-то пойти. Конечно, бывают различные трудности. Кому-то может стать плохо. Кто-то взял с собой бутерброд, кто-то не взял. От таких мелких проблем можно найти сотню. И это очень хороший опыт именно правильного взаимодействия с ближним, любви к ближнему.
А родители вы берете с собой?
Да, конечно.
И они ездят сами по себе? Вы их не принуждаете, они просто сами просят.
Детей принуждаем, родителей нет. Родители сами иногда ездят. Ну, родителям иногда бывает даже интереснее, чем школьникам, но это уже другой момент.
Вот это интересно, да. Но это важно, потому что потом они в семье же поделятся с неизбежностью о впечатлениях своих.
Да.
А впечатление что? Это закрепление знания того, которое они получили.
Да.
Или осмысление вот этих... Какое-то слово дурацкое лист, коммуникации, да, межличностной коммуникации, отношений там внутренних уже, человеческих, замечательных. А какие добродетели вы в целом воспитываете у детей, насколько успешно?
Я сосредоточился на самом деле на трех. Это вот служение, о котором я говорил, это несомненное почитание старших, это трудолюбие. Все воспитать невозможно, и в конце концов дети разные, проблемы у них разные, то есть их надо воспитывать по-разному. Но я считаю, что вот воспитание этих добродетелей в образовательном процессе и необходимо, и очень удобно. И вот я как бы сосредотачиваюсь на этих трех.
А что такое почитание старших? Потому что, мне кажется, сейчас в современной школе все настроено на деструкцию вот этого почитания старших. Например, свободу, вот ты, черт, ты слушаешь кого-то, сам выражайся. Вот твое собственное самовыражение, личность должна проявиться сама. Какие там взрослые, меньше слушать. Ну, я грубо говорю, но вот какое-то настроение такое я чувствую, когда пытается не личность, а вот именно индивидуальность такого человека воспитать. В этом закладывается некое противоречие по отношению к старшим. Так ли это или не так?
Закладывается, конечно, противоречие. Современный мир, наоборот, предполагает, что старшее поколение, оно костное, мешает прогрессу. Такое, к сожалению, бывает. Но мы же не должны в этом следовать миру.
Да и насколько это справедливо?
Это несправедливо, потому что в 18 даже лет... Понять то, что пережили родители, которым уже, наверное, больше 40, с 40 до 50, невозможно. Это можно только уважать. Можно уважать их жизнь и уважать ту любовь, которую они к тебе проявили. Вот этому надо обязательно учить.
А вот как-то на уроках истории это возможно? Обучить как-то косвенно, нет?
Можно, конечно. Можно подробно рассказывать школьникам о жизни, ну, естественно, важных для исторического процесса личностей, и показывать им серьезность их намерений, показывать им, что ошибки, которые они совершили, были вызваны не их глупостью, а какими-то определенными обстоятельствами. Показывать некоторым образом ту самоотверженность, героизм, который они проявили, и воспитывать таким образом подспудно мысль, что все наши предки, а потом-то по аналогии будет относиться и к еще живущим старшим, что все эти предки, они, во-первых, много сделали для нашей страны, а во-вторых, не просто сделали случайно, а они много потрудились для этого, самоотверженно потрудились. Вот через эту мысль, которая проводится при изучении определенных исторических персонажей, мы постепенно переходим к мысли о родителях и вообще о тех старших, которые сейчас управляют страной, сейчас живут.
А как вы преодолеваете складывающуюся, сложившуюся риторику, демагогию антисоветскую? То есть, ну, я сам антисоветчик, прям скажу вам, хотя жил в эту эпоху, и она мне была не очень приятна, честно говоря. Хотя я получил максимально от жизни, скажем, не от советской власти, а от жизни. Складывалось все благоприятно. Но вместе с тем складывается ощущение, что вот этот совок, там, какое служение Отечеству в то время можно, тем более родители-то наши-то не особенно, они такие уже и старые, ну, 40 лет, вы сказали, это максимум, наверное. А вообще-то 30-летние родители, как я понимаю, в школу-то сдают своих детей в первый класс. Они даже и не слыхали уже об этой советской власти. Какой здесь подвиг? Вот что такого выдающегося можно поставить в пример?
Ну, как же? Несмотря на всю ту жестокость, которая была в 30-е годы, у нас есть несомненный пример поразительного трудового героизма. Дальше у нас есть Великая Отечественная война, про которую вообще очень легко в этом смысле говорить, потому что именно поголовный героизм всех советских людей в период Великой Отечественной войны и стал той неожиданностью для немецкой армии, которую она не смогла преодолеть.
И понять.
И понять. Дальше. Дальше сложнее, потому что дальше, к сожалению, начинается такой, я бы сказал, кризисный период в истории СССР, когда та цель, которая была поставлена перед советскими людьми в 30-е годы, уже перестает действовать, а новую цель они так и не нашли, разделились между собой. И здесь, к сожалению, можно сказать о некоторых ученых, о некоторых, опять же, достижениях в технике, ну, типа космоса, всем нам хорошо с детства. Но здесь, честно говоря, я не очень-то могу найти пример. Ну, один период можно и без таких героических примеров как-то преподавать, потому что до этого они, конечно, есть. И, конечно, очень много примеров из истории церкви, которые нам сейчас всем доступны. Потому что, например, в книге «Отец Арсений» можно найти совершенно замечательный пример священника, который обратился к Богу во время Великой Отечественной войны. Я сам могу рассказать про своего родственника, священноисповедника, который принимал людей в такой тихой деревенской церковке. И можно еще примеры таких вот священников найти много, которые, несмотря на всю ложь, которая была в верхах, несмотря на ту ложь, которая была в низах, потому что, опять же, вот эта вот критика огульная советской власти, это тоже ложь, они делали свое дело, они пасли души людей, они обращали их к Богу, и они приводили, вели их к Богу. Все это тоже было, и вот эти примеры для православных школьников тоже имеют большое значение.
Тверской университет обладает замечательной кафедрой теологии, которая подготовила чудесные учебники для закона Божия, для обычных школ. Но называются они так, «Святыня Отечества». И они на основе краеведения, на самом деле, раскрывают святыни края, и через святыни края преподносят закон Божий детям. То есть у нас уже вся история, это история святых князей, в конечном счете, подвижников Божьих, вокруг всего этого. Как вот обходит и обходит ли это обычная школа, и используете вы ли в своем курсе вот эти чудесные образцы святости, учитывая, что всем придется сдавать все-таки ЕГЭ, экзамены — это вот такая важная, это игольная ушко, да?
Ужас.
Через который, да, вот так трудно пройти, так что можно все прекрасно детей воспитать, а дальше они упираются в это бутылочное горлышко этого ЕГЭ.
Да, к сожалению. Значит, ну, тут два вопроса получается.
Да, к сожалению, да.
Первый вопрос о примерах, конечно, использую. Как мне это удается? У меня больше часов, чем в обычной школе. Поэтому вполне мне это удается. К моему великому сожалению, когда мы разговариваем об этом, бывает так, что у меня где-то треть класса обычно слышал об этих великих святых, то есть родители с ними об этом уже говорили и должны были говорить, а другие две трети класса ни сном, ни духом, хотя учатся в православной школе. Вот, к сожалению, и такое бывает. Так что с этим, конечно, тоже работаю. Ну, какой курс истории в православной школе? В обычной школе это намного труднее. Я один раз разговаривал на эту тему с учителями из других школ, и они мне говорили о своей главной проблеме. Они должны вести строго по плану. А по этому плану у них на весь рассказ о всех святых 14-15 веков 15 минут.
Два вот века за 15 минут.
Да-да-да, вот попробуйте про всех там, про Сергия Радонежского, про святого Максима Грека и так далее. Ну, там параграф по культуре, в нем там заодно немножко и про историю русской святости. Ну, конечно, ничего толком рассказать про это невозможно. То же самое, 15 минут на раскол, ну и так далее. То вот. Есть, ну, про раскол не 15 минут, положим, про раскол целый параграф. Все равно мало. Но хоть как-то можно правильное представление об этом дать. Им времени не хватает. А если взять второй вопрос про ЕГЭ, то в ЕГЭ дело не в содержании этого образования, а дело в том, что составляется этот ЕГЭ, как я понимаю, учителями-олимпиадниками. А любое олимпиадное движение, оно, к несчастью, замешано совсем на другой мотивации, чем та, о которой я говорил. То есть там идет соревнование, что я знаю больше других. Я выучил больше каких-то мелких фактов. И ни патриотизм, ни служение никак в подготовке к такому способу сдачи экзамена не вставишь. В этом смысле экзамены древние, они были более универсальные. У них тоже были свои недостатки, но в этом смысле они были более сальные. Чисто психологически, вот главное, что мне не нравится в этом ЕГЭ, что это большущий психологический шок для нормального ученика. Не для того, который там уже готов стать советником президента по истории, а для нормального ученика, который просто собирается жить. Это очень большой шок. Потому что, представьте себе, вот он имеет 3, 5, 10 вопросов, где он должен изложить то, что он по этим вопросам знает. Он что-то написал, это как-то оценили, пусть не высшим баллом, но он получил от этого удовлетворение. Он мог ответить на эти вопросы и сколько-то за это получил. Здесь получается, он знает Великую Отечественную войну, но он не помнит, каким фронтом командовал маршал Жуков в Берлинской операции, первым украинским или первым белорусским. И он получил 0 баллов. И за следующий ответ он также получил 0 баллов. То есть от него требуется как бы написать только какие-то высшие как бы, результаты, то есть какие-то тонкости, которые он должен знать. И если он их не знает, то он провалился. Это очень трудно психологически преодолеть. Вот что мне больше всего в ЕГЭ не нравится.
Когда... Ну, я думаю, что сейчас, после нашей сегодняшней программы, многие это захотят отдать своих детей в православную гимназию. Не только Радонеж, ну, а все школы православные, которые есть вообще в России, их немного. Поэтому там наверняка есть какой-то конкурс. Но что бы вы могли порекомендовать, о чем бы задуматься, вы порекомендовали родителям, которые вдруг очень захотели своих детей отдать в православную школу?
Во-первых, я бы посоветовал обратить внимание вот на что. Мы уже говорили об этом. Вы со своими детьми читаете утренние и вечерние молитвы? Если вы со своими детьми читаете утренние и вечерние молитвы, они у вас постоянно ходят в храм, но постоянно, я имею в виду, хотя бы раз в две недели, и причащаются, то есть живут церковной жизнью, то тогда вы можете выбрать любую православную школу. Любая православная школа вам подходит. И, возможно, если вы хотите, чтобы ваши дети были ограждены от влияния мира, вы должны выбрать православную школу. Вы должны обязательно сами посмотреть, кстати говоря, эту православную школу, походить, посмотреть, поговорить с директором, выяснить у него все требования, которые предъявляются к ученикам. Так вот, с таким ребенком вы можете идти в любую православную школу, даже если там от вас требуется постоянное участие в богослужении. Если же вы сами только начали воцерковляться, но хотите, чтобы вашего ребенка воцерковили, а по моему опыту 90% родителей хотят именно этого. То есть они именно в такой ситуации отдают своих детей в православную школу. То тогда внимательно изучите именно эти требования. Потому что если вдруг вы попадете в православную школу, где требования очень серьезные, то для вашего ребенка они будут еще и трудны, и зачем вам это нужно? Найдите православную школу, где его постепенно воцерковят. Такие школы есть, вот наша гимназия, она вполне для этой роли подходит. Наконец, если вы отдаете ребенка в среднюю школу, то тут личность учителя не важна. Но в начальной школе самое главное – это личность лично того педагога, который будет вести вашего ребенка. Познакомьтесь с ним и с ним поговорите. Если он вам понравится, и он окажется православным, воцерковленным человеком, можете смело, но, в общем, более-менее независимо от школы, отдавать своего ребенка этому педагогу. Если даже в хорошей школе вам не понравится педагог начальной школы, он же, ваш ребенок, именно с ним будет общаться. Именно он окажет на него влияние. То есть здесь вот именно это важно.
Спасибо, Кирилл Юрьевич, за замечательную и очень объемную беседу. Вы практически ответили на многие мои вопросы, но я думаю, что у родителей возникло еще больше вопросов, потому что они, ну, как молодые люди, практически как-то интересуются этим вопросом образования и воспитания своих детей. Я думаю, что эти вопросы будут появляться. Пишите нам, дорогие друзья, шлите смски с вопросами, и мы постараемся на них ответить в ближайших наших программах. Сегодня мы беседовали с Кириллом Юрьевичем Чельцовым, преподавателем православной классической гимназии «Радонеж». Моей любимой школы, я надеюсь, вашей тоже.
Да, моей, несомненно, тоже.
Спасибо, Господи, за замечательную беседу о этой чудесной школе, о чудесных детях, которые там учатся. Спасибо вам. Мир вам.
Ну, спасибо вам за то, что вы меня выслушали. Дай Бог, чтобы то, что я сказал, как-то помогло вам определиться с вашими детьми, помочь найти для них именно их личную школу. Спасибо.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92.